Зачем ты интересуешься? Почему тебе это интересно?
Мне просто интересно, почему есть Бог.
Как бы тебе сказать? Слово «почему» предполагает что? Когда мы говорим «почему существует что-то», это что означает? Ну, допустим, «почему существует книжка»? Почему она существует?
Не знаю.
Подумай.
Потому что там написано все?
Нет.
Потому что мы хотим читать.
Потому что видно.
Ну, хорошо, потому что видно. Видно все. Если что-то существует, значит, у него есть причина. Правильно? Понимаешь?
Да.
Ничто не может существовать без причины. Когда мы задаем вопрос, почему есть Бог, это значит, мы спрашиваем, какая причина у Бога. Когда мы говорим, почему существует что-то, это означает, что раньше этого что-то существовало что-то другое, что породило это. Да? Вот когда я говорю, почему существует книга, я даже не знаю, почему она существует, но в самом вопросе «почему» означает, что кто-то существовал раньше книги, и он эту книгу сделал. Не понимаешь?
Понимаю.
Вот. А когда мы задаем вопрос, почему существует Бог, то мы, значит, подразумеваем, что до Бога существовал кто-то, который сделал Бога. Не понимаешь?
Ну, кто сделал Бог? Бог же сам.
Вот.
Все может?
Правильно. Поэтому вопрос, почему существует Бог, он просто не имеет смысла. Потому что этот вопрос подразумевает, что до Бога кто-то существовал. Этот вопрос подразумевает, что когда-то Бога не было, а потом он стал существовать. Вот в самом вопросе «почему» звучит «Бога не было, и по какой-то причине он потом стал существовать». А этот вопрос не имеет смысла, потому что он существовал всегда. Поэтому к нему вопрос «почему» просто неприемлем. Вот все, что не Бог, все, что после Бога, имеет право на вопрос «почему?». Ты существуешь, потому что есть мама. Твоя мама существует, потому что у нее есть своя мама. Ее мама и так далее. То есть у всего есть свое «почему?». А у Кришны нет своего «почему?». Потому что он всегда существует. Понятно, да? Все на сегодня так.
Все, вопросы закончили, да?
Да. Пошел. Переварю взгляд. Я, Махарадж, я прочитала цитату Говинды Махараджа. Как только вы начинаете анализировать, все исчезает из вашего поля зрения. Но если вы находитесь на плане сознания, то все откроется перед вами.
А я палитру читаю.
И что значит находиться на плане сознания?
Просто когда мы начинаем анализировать, анализ означает рассуждение, то есть разбор на составляющие.
То есть это работа ума?
Это нет. Анализ – это как раз работа разума. Вот. Разум, он он разбирает на составляющие, он берет что-то сложное и разделяет на составляющие. Вот, допустим, та же самая книга. Что анализ этой книги означает, что я начинаю, если физически, то я отделяю обложки от страниц, страницу нумерую, отделяю страницы от краски, а потом начинаю анализировать мысли. Анализ означает рассуждение или раздробление, разложение на более простые составляющие. И в своей работе рассудок, разум, он доходит до предельной составляющей, которая называется, ну, собственно, он доходит до себя, то есть, анализируя окружающий мир, мудрец или искатель первопричины, искатель вечного среди временного, он приходит к пониманию, что, среди прочего, существую еще я. И если прочие предметы можно разложить на составляющие, на свойства, то когда я сталкиваюсь, я прихожу к выводу, что еще существую я, среди прочего, но себя я не могу разложить. Вот. Ну, например, мы берем какой-то предмет и начинаем его раскладывать на составляющие. Мы говорим, он имеет такой-то цвет, он имеет такую-то такое-то свойство поверхности, имеет такой-то запах и так далее, да, он звучит так-то. То есть мы его раскладываем на составляющие. Дальше мы ищем носители этого. То есть мы когда берем, допустим, шар, да, мы говорим, зеленый шар. Значит, вот мы отделим зеленое от круглого, потом от сладкого, да, если мы берем апельсин, там, вернее, ну, там, желтый, да, берем апельсин, мы разделяем, и у нас получаются качества и нечто, что притягивает эти качества. И мы начинаем анализировать, а что же в корне находится, в самой сути, на которой вот эти вот качества как бы налепливаются, как снежный ком. Вот снежный ком, он же должен иметь какую-то основу, какой-то маленький шарик, на который потом все налеплится. Вот без этого ядрышка снег не налепится. Вот. И вот когда мы смотрим на качество этого мира, мы должны понимать, что они кому-то принадлежат. Сами по себе качества не могут существовать, должен быть носитель качеств. Вот мы начинаем углубляться, мы понимаем, а кому же эти, вот кому же принадлежит это желтое, круглое, пахучее, да, мягкое, вот кому же оно все-таки принадлежит. И мудрец в своих многотрудных и многолетних изысканиях приходит к тому, что именно он, как личность, оказывается носителем всех этих качеств. Что без меня, наблюдателя, не может существовать желтое, не может существовать круглое, не может существовать пахучее. Именно я основа этих качеств.
То есть без меня арбуза нет?
Без меня нет апельсина, да, без меня нет арбуза, нет апельсина, нет кирпичей, нет ничего. Все качества, они налеплены на мне. И вот, как Гавинда Махарадж говорит, что вот когда он пытается еще себя анализировать, вот тогда он входит в такой цикл невозможного, потому что себя невозможно проанализировать, потому что у «я» нет качества. Я в чистом виде, в невидоизмененном состоянии, не имеет качества. И вот он попадает в этот тупик, вот он начинает сам себя съедать. Потому что дальше «я» идти невозможно. Дальше «я» анализировать невозможно, потому что «я» — это неделимые частицы. Анализ – это прежде всего разделение. А меня, как личность, Кришна Гити говорит, что я невозможно рассечь никаким оружием, нельзя разделить, с ним ничего нельзя сделать, оно неделимое. И вот он попадает в такую вот ловушку, в ловушку премудрости. Он из нее не может выйти. Поэтому на каком-то этапе нужно отбросить мудрствование лукавое и просто сдаться закону всемирного тяготения. Как в физическом мире существует закон всемирного тяготения, гласящий, что менее массивные тела притягиваются к более массивным телам. Это универсальный закон. Также в мире сознания существует такой же закон всемирного тяготения, но он гласит, что более красивое притягивает всякое сознательное притягивается к красивому. Вот. Вот бхакти-йога заключается в том, чтобы расслабиться и сдаться вот этому закону всемирного тяготения и просто прилипнуть, сначала попасть на орбиту, служение на орбиту Кришны, а потом постепенно сойти с этой орбиты и устремиться в его обитель.
Прикришниться.
Приголопиться. Цель каждого живого существа – это найти свое убежище у стоп Всевышнего на Голоке. И мудрствование лукавое, оно на каком-то этапе, оно не то что мешает, оно просто не позволит с этим тюрбаном знаний притянуться к Кришне. Чем ничтожнее, чем менее массивными, тем быстрее мы к нему притянемся. А чем мы более массивные, тяжелые, мы больше будем вращаться вокруг него, так и не попадем к нему. Потому что у нас есть вот эта инертная траектория. Чем больше мы знаем, тем тяжелее нам к нему устремиться. Но на начальном этапе, чтобы подойти к орбите, рассудок очень важен. Рассудок позволяет отделить нам менее важное от более важного. В категориях долговечности. Отделять менее долговечное от более долговечного и искать убежище у более долговечного, подойдя к которому мы видим новый горизонт, еще более нечто долговечное. Так до тех пор, пока мы не осознаем, что самое долговечное – это я. То есть я суть этого мира. Все, что меня окружает, это лишь мое видение. Без меня этого не существует. Почему? Без меня не существует цвета. Если меня нет, то нету таких понятий, как зеленое, черное, красное. А если меня нет, то не существует таких понятий, как громкое и тихое. Громкое и тихое – это исключительно субъективные понятия, правильно?
Здесь как раз понятно, потому что только мне громко.
Да. Но...
А как только мне зелено, и только мне кругло?
Ну, да. Может быть, кто-то скажет, что он не абсолютно круглый, овальный.
Значит, что такое зеленое, да? Это зеленое, это не желтое, не красное. Вот
не синее.
Все, что не, это зеленое. Зеленое – это то, что находится внутри границ какого-то другого цвета. То есть любой цвет – это прежде всего означает граница, и по ту сторону этой границы уже какой-то другой цвет. Потому что если все зеленое, вообще все зеленое, тогда и зеленого нет. Когда все без теней, без оттенков, то этого нет. То есть зеленое подразумевает существование не зеленого, существование какой-то границы между цветами, между цветом. А это существует только в нашей голове. Вот. То есть все свойства, громкое, большое, маленькое, тихое, яркое, тусклое, это все существует в моем сознании. Но мир, он как раз и состоит из этих свойств. Вот. Мир, он состоит из этих свойств. Значит, он и существует в моем сознании. Вот. И в результате вот такого анализа мы приходим к тому, что я подлинно существую, а то, что мне видится, оно может существовать, может не существовать. Но в любом случае убежище у него принимать не стоит. Нужно принимать убежище в духе у себя. И вот как только живое существо это осознает, что существует только я в зримом мире, в окружающем мире, то дальше анализ или рассуждение уже ему вредит. Потому что дальше оно должно сдаться на волю того, кто находится над ним.
Какой именно момент?
После осознания, что я есть подлинное существование, а все остальное ложное существование. Но последний штрих в рассудке, в рассудительности или в благоразумии, как Кришна говорит в 18 главе, то есть вот до этого мы рассуждаем, мы обладаем рассудительностью, рассудком. Но в какой-то момент рассудок претерпевает качественное, рассудительность претерпевает качественные изменения, она переходит в благоразумие, то есть в благой разум. Это когда живое существо осознает, все существует вокруг меня, все, что существует вокруг меня, оно лишь порождение меня. Но я не есть владыка, потому что есть очевидные вещи, с которыми я не могу справиться. То есть есть некая сила, которая сильнее меня. То есть помимо меня существует еще кто-то, и он сильнее меня, потому что я не все, что я хочу, получается. То есть я не Бог. Как только живое существо осознает, что оно не Бог, вот это есть тот самый качественный скачок из рассудительности в благоразумие. И вот дальше уже нужно сдаться вот этому тому, кто сильнее его, параматману. Я есть атман, атма. А надо мной есть парам атма, высшее атма, я, высшее я. И вот сдаться ему, это есть благоразумие. И в этот момент нужно, вот то, о чем я говорю, нужно... Да, предаться закону всемирного тяготения. Но притягиваться не к массивным телам, а к центру, к прекрасной реальности.
На допросе просто похоже.
Да, у следователя.
Можно выше поставить, просто к рассеянию света. Да, чтобы рассеянию.
По 226-й ВОЗ сильнодействующих веществ. А чем мы здесь занимаемся? Возим сильнодействующие вещества, такие как шрадха, бхакти, крипа. сильно действующее вещество под названием Харибол. Есть такой препарат, такой есть препарат Харибол.
Да?
Да.
На самом деле?
Ну, конечно, вот мы читаем. Гуру Премананда Харибол.
Не, одно дело читать, а другое дело глотать.
Вот святые, они приносят нам этот препарат в этот мир под названием Харибол. Есть там димедрол, какие-то там метазол, они приносят Харибол. Парацетамол, они говорят, вот ешьте Харибол. И в материальном мире это является преступлением. Вот майя, она, агенты майя, они очень против того, что сюда нелегально возят этот препарат Харибол. Пытаются противостоять этому, изымают. Мриданги бьют.
Очень противно.
Вот когда Махапрабху пел святое имя Харибол, то агенты майи, посланники Чанда Кази, они разбивали мриданги, они противились ввозу Харибола.
Незаконного.
Ну что, какие еще?
Еще один вопрос. Как мы можем узнать, или, не знаю, узнать трудно, наверное, как мы, может быть, догадаться о том, какая сева нужна от нас?
Ну, наверное, это по наитию как-то, когда мы чувствуем, что вот сейчас вот от нас это требуется. Тут никто свыше вам не скажет. Это... Дело в том, что если хочется севу, если есть потребность совершать служение, то мир служения, он предоставит такую возможность. Как говорят, что тот, кто хочет делать, он всегда найдет способ сделать. А тот, кто не хочет сделать, он всегда найдет причину, почему это не нужно делать. Объективную причину, да, вразумительную, вескую. Как святые с вами, Махарадж, в 70 лет без гроша в кармане отправился на транспортном корабле, не зная никого, в Америку, и там распространил послание Шри Чайтанья Дева, хотя объективно все было против него. Если бы он пытался находить объективные причины, почему это невозможно в таком возрасте, без денег.
Один, да.
С саквояжем, с тремя комплектами Шримад Бхагаватам. Отправился в неизвестную страну, где он даже не знал, можно ли ему будет есть вегетарианское что-то. Он не знал этого. Потому что ему все говорили, куда ты едешь, его духовные братья говорили, куда ты едешь, там все мясоеды. И когда он узнал, что даже в молоко там добавляют яйцо, желток или белок яичный, он сказал, все равно, неважно. Вот. Так вот, если бы он искал причины, он бы, конечно, нашел. Но он искал, как послужить своему духовному учителю Шрили Сарасвати Прабхупаду. И нашел, как это сделать.
Просто меня волнует, что вот говорят, что нужно совершать все ради Кришны, да, все свои поступки совершать с мыслью о Кришне, ради Кришны. А не прикрываемся ли мы таким образом?
Прикрываемся, конечно. Это в 99% мы прикрываемся. Дело в том, что все совершать ради Кришны, вот сахаджи они путают, они считают, что это причина бхакти, когда они что-то совершают ради Кришны, это является причиной того, что они служат Кришне. Вот они совершают ради Кришны. И их преданность становится результатом их действия ради Кришны. На самом деле, служение Кришне есть следствие того, что мы уже преданы. Вот. То есть наше сердце уже, если наше сердце уже принадлежит Шри Кришне, тогда что бы мы ни делали, спали, ели, в туалет ходили, говорили, ну, как Шридхар Махарадж говорит, преданный даже когда в туалет идет, он служит Кришне, потому что он уже предан. Вот что бы мы ни делали, мы будем это делать ради него. То есть, если мы преданы ему, ну как быть ему преданным? Вот. Это по милости Шри Гуру Вайшнавов. Бхакти, и невозможно развить, потому что она не принадлежит. В Писании говорится, что бхакти порождается только бхакти. То есть тот, у кого есть бхакти, преданность, он может нам ее дать. Сами мы ее не можем развить. Не из чего. У нас просто нет такого материала, из которого... Душа не обладает таким материалом, который мог бы быть обработан и превратиться в бхакти. У нас его просто нет. Оно может не зайти до нас. То есть преданность может до нас не зайти. И для этого нужно просто стяжать милость того, кто раздает бхакти. Махапрабху, он банкует, у него вся колода, у него все тузы, все козыри, он нам может раздать. И это происходит беспричинно, но мы стараемся все-таки повысить шансы, что мы получим милость гуру вайшнавов. Это если мы не служить им будем, а пытаться им послужить. Так или иначе, как-то попытаться им послужить. И когда старшие, высшие вайшнавы, да, вайшнавы ушедших эпох, увидят, что мы пытаемся служить Шри Гуру, то они... пошлют нам милость обходным путем. То есть, когда... Дело в том, что Кришна, он говорит, что он всемогущий, он может абсолютно все. Единственное, чего он не может, это служить своим преданным. Он говорит, я раб своих преданных, но они не принимают мое служение. В этом, говорит, моя трагедия. Поэтому он приходит в облике Махапрабху, Господь прячется в облик преданного. Во все прошлые аватары, все иные аватары, Кришна и Рамачандра, они не прячутся, они приходят как Шри Бхагаван. А Махапрабху, он прячется, он играет роль преданного. А есть еще один, это Говардхан, которому мы поклоняемся. Это тоже Кришна, который играет роль преданного. Вот. Кришна говорит, что я могу все, кроме того, чтобы послужить преданным. Почему? Потому что преданные не отвергают его служение. Преданный, он не позволяет Кришне ему послужить. Но при этом преданный позволяет кому-то еще ему послужить. И когда Кришна видит, что кто-то пытается послужить его преданному, с большой буквы, да, когда Кришна видит, что кто-то пытается послужить Шримати Радхарани, ее ближним спутницам, он вот этой личности, поскольку эта личность способна послужить, дает милость, дает способности послужить гуру вайшнавам, то есть Шримати Радхарани и ее ближнему окружению, дальнему окружению тоже. Вот, вот в этот момент мы можем обрести милость Шри Кришны. То есть он сам не может послужить своим преданным, но он может опосредованно, через нас. Если мы пытаемся послужить Шри Гуру, Шри Вайшнаву, то тогда у нас есть большие шансы, реально большие шансы, что милость Господа не зайдет до нас, и Он одарит нас бхакти. А совершенно неправильно думать, что мы служим, и благодаря служению мы обретаем бхакти. Что вот мы совершаем какие-то действия, и вот эти действия производят на свет, порождают, генерируют бхакти. Это как вот мы, допустим, там, трем эбонитовые палочки, и получается электричество. Мы думаем, что вот мы совершаем какие-то действия, там, возлагаем цветы, предлагаем воду, что-то такое делаем, 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 уходим в баджан, вот, что-то такое совершаем, и в нашем сердце просыпается бхакти. Нет, бхакти – это не электричество, которое можно путем трения одних частей тела от другого, от другие, или путем трения одних мозговых извилин от другие создать. Это невозможно. Невозможно родить бхакти, погрузившись в себя. Бхакти санджаяте бхактия. Бхакти производит бхакти. Вот так вот.
Как же сукрити?
А?
Как же сукрити?
Сукрити – это когда мы служим вайшнавам, и Господь нам дает возможность служить вайшнавам, дает нам еще больше шансов послужить. Он нас вдохновляет, потому что в этом мире мы не собираемся кому-либо служить. Мы наоборот ждем, когда все нам будут служить. Сначала потому, что мы такие замечательные, такие все благолепные, молодые, юные, и вот все вокруг нас вертятся. Потом, когда благолепие годам 16 сходит на нет, уже начинается старость, да, первые признаки старости.
Когда первые признаки?
В 16.
В 14 уже.
Не, в 14 еще там где-то юность
блещет.
Вот. Вот в 16, когда первое благолепие сходит на нет, мы пытаемся сделать, чтобы нам служили с помощью денег. Мы уже даем деньги, и нам дают помаду. Или вот эту вот, которая удлиняет. Тушь, да. Потом, у нас появляются дети, мы говорим, служи мне, потому что я твоя мама. Ты должен мне это делать. Вот. А потом уже, когда уже совсем в старости и в маразме, мы говорим, служи мне, потому что я такая хорошая. Я столько добра тебе сделал, я столько добра вам сделал, я вот воду носила. Вот, мы пытаемся, чтобы в этом мире нам все служили. И мы совершенно отвыкли, но для нас неестественно вообще служить. Вот. В этом-то и сложность.
А для чего существует океан?
Кто, океан? А что такое океан?
Океан – это вода.
А?
Океан – это вода.
Океан – это вода. Но вот дождь – это тоже вода? А дождь – это не океан? А что такое океан?
Вода.
А дождь – это океан? А дождь – это вода? Дождь – это не вода? А в кране вода течет?
Да.
А это океан? Вот тогда вопрос, что такое океан? Чем океан отличается от струи воды?
Все сидят в одной комнате.
Океан – это большая масса воды,
Соленый.
Соленый? Ну, соленый. В общем, да. Потому что в нашем опыте соленый, да. Ну, в принципе, большая масса воды. Вот. А существует эта масса, потому что ей где-то нужно существовать. И существует она там, где низко. Она просто туда затекает. Океан существует из-за того, что вода притягивается к земле. Вода всегда падает на землю. Правильно? И вот там, где низина, там вода скапливается. Это называется океан. Свойство воды заполнять, в Бхагаватам говорится, свойство воды очищать и заполнять полости. Вот там, где большая полость, там больше всего воды. Правильно? Вот это и называется океан. Большая полость, заполненная водой, океан. Вот. Какие-то еще, может быть, есть сомнения или угрызение совести, кто-то хочет поделиться.
Махараджа, в чем вот смысл жизни после получения посвящения и после того, как ты узнал, что такое бхакти, то есть, исходя из предыдущего ответа на вопрос, то есть нужно милость искать или все-таки нужно над собой работать как-то или что-то? Есть ли какой-то прогресс, который можно там отмечать? Или просто это ожидание милости и поиск возможности послужить?
Да, и бхакти-йога – это йога ожидания. Это самое сложное – это ждать. Это ожидание всегда, конечно. Преданному больше ничего не надо делать, кроме как ожидать. Просто мы привыкли под словом «ожидать» означать это вот так. Ты развалился? Нет, это... Вот, это не ожидать, это сидеть. А ожидать – это работа души. Ждать, говорят, вот ждать самое тяжелое, да?
Догонять,
да. Потому что Кришна, он всегда убегает, причем убегает с большей скоростью, чем мы догоняем. Ну да. А вот ждать, оказывается, самое тяжелое. А почему? Вы чего, сел и жди? Оказывается, ждать – это не сидеть. А это томиться, это мучиться, ожидать. Это... Бхакти-йога – это йога ожидания.
В это же состояние ожидания надо как-то войти, как-то себя настроить.
Да. Это увлечься. Вот. Так что просто ждать. Но ждать – это очень активное состояние. Пожалуй, нет ничего более трудного, то есть утомляющего, чем ждать. Собственно, вот это вот ждать в терминах Махапрабху звучит как терпеть. Он говорит, смирение, терпение, уважение каждому, искать уважение к себе. Вот это самое терпение, это... Это синоним ожидания. Одно из ключевых заповедей Махапрабху – это ожидать, то есть находиться в состоянии терпеливости. Это понимать, что все, что со мной происходит, это некий экзамен, тест, на смирение, на то, как я приму эти самые Crying Games. Есть такой фильм очень хороший, Crying Games, жестокие игры. Вот. И общение с Кришной, это всегда сопряжено с этим самым Crying Games, жестокими играми, потому что он неуловимый, он всегда исчезающий, и его остается только ждать. А возвращается он только, когда преданная душа находится на грани существования и несуществования.
Вот. Отчаяние.
Да, это есть, называется отчаяние. Вот. Вот, собственно, после посвящения преданному нужно находиться в состоянии ожидания, ограничивающего состоянием отчаяния. То есть, если хотите, если какое-то нужное упражнение, это раскаяние в своей непреданности, это покаяние, воздержание, покаяние, это молитва, это постоянное обращение к нему в сердце. Ну, что, собственно, что и есть молитва. Это не бубнение, а это каждое, как Рупа Госвами говорит, всегда думать о нем и никогда не забывать его. То есть всегда думать о нем, и если на всякий случай, еще и не забывать, так сказать, застраховаться. Вот, собственно, в этом и заключается бхакти. А вот в таком состоянии уже сердце будет подсказывать, что делать. Потому что когда ты предан, то нету конкретных упражнений, то есть нет никаких конкретных заданий. Вот делать то-то и то-то. То есть преданное существо, оно находит способы осуществить свою преданность в зависимости от обстоятельств себя. Потому что вот когда-то надо чай подать, а когда-то надо отобрать чай, чтобы не опился. А очень хорошее упражнение – это читать священные писания, это находиться в обществе вайшнавов. Священное писание – это и есть Бхагавата, то есть находиться в обществе Бхагавата. Есть книга Бхагавата – это диалоги вайшнавов, а есть живая Бхагавата, или живой Бхагавата – это Шри Гуру. Вот они никогда не дадут ни поступками своими, ни словом забыть о Кришне. Как-то будут побуждать в нас смирение, терпение, ожидание, уважение, отказ от тщеславия, гнать от себя всякое тщеславие. Тщеславие – это имеется в виду желание самоутвердиться, желание стать чем-то значимым в этом мире, такой скалой, глыбой, которую все будут вынуждены объезжать, которую все будут обращать внимание. Вот встал по дороге, среди дороги, все люди обижают. Это вот самоутверждение, тщеславие. В обществе преданных наше тщеславие выветривается. Они не позволят нашему тщеславию вырасти. Тщеславие еще растет, когда нам кажется, что у нас все получается. Когда он все время говорит, я же вам говорил раньше, вот так и получилось. Вот. Я же вас предупреждал, не слушали меня. Бубнит. Это вот это самое число. Вот. И когда у нас все получается, то тщеславие растет. И в обществе преданных вот это вот ощущение, что у нас все получается, куда-то уходит. Делать все возможное, чтобы дать нам понять, что у нас ничего не получается.
Ну, вот, какой-то переход в благости, вот, является подзадачей, само собой разумеющейся.
У нас первичная веха, первичная задача – это осознать себя вне обстоятельств. Я на самом деле могу существовать вне обстоятельств, вне материального мира. Я вечен посреди вот этого бушующего временного океана. Вот этих вот волн образов. Этого добра, зла, верх, низ, да, тепло, холодно. Это все временный образ, это все майя перетекает из одного состояния в другое. А я вечен. Я вечный дух. И вот приближенное к состоянию благости или состоянию благости, как раз позволяет нам понять себя, осознать свою вечность посреди бренного, тленного океана. Приближает нас к осознанию себя, как вечные души. Поэтому это подзадача, и она очень важна. Чтобы при этом, чтобы войти в это состояние благости, да, в котором ведь эти волны, да, бушующего мира, они в нашем уме происходят, они не снаружи. Майя бушует не снаружи, а бушует в нашем уме. Да, как Бхагаватам говорится, нужно привести ум в состояние штиля, в состояние спокойной глади. Вот эти волны, образы добро, зло ушло. Чтобы не было, в нашем сознании не было «это друг, этот враг». Да, это хорошее, это плохое. Это удовлетворяет мое чувство, это не удовлетворяет. Поэтому плохое. Вот. Чтобы прийти в это состояние, есть всевозможные практики. Потому что состояние благости, оно характеризуется, Кришна говорит, тот, кто в состоянии благости, да, в состоянии умиротворения, он ест определенную пищу, он радуется определенным вещам, он верит в определенные предметы, слушает определенные вещи. То есть, когда вы находитесь в каком-то состоянии, будь то помрачение, возбуждение или умиротворение, то вы естественным образом приобретаете набор, свойственный этому состоянию. Ну, например, это как материальный пример. Если вы слушаете шансон, то вы не будете ходить в твидовом пиджаке, да, с тросточкой. Ну, просто это не сочетается. Скорее всего, если вы видите хорошо одетого джентльмена, да, в твидовом пиджаке, с тросточкой, с бантиком, скорее всего, он слушает джаз. Скорее всего. Да? То есть, когда человек находится, душа находится в определенном состоянии, то все остальное, оно подстраивается. Оно и одевается определенным образом, и слушает определенные звуки, и говорит определенным образом. Да? То есть, если вы слушаете шансон, то вряд ли вы будете читать Тютчева. Вот вряд ли, да, любитель шансона будет Тютчева читать. Или Лермонтова, Тамани. А тот, кто рассуждает, например, о семантике Пушкина, вряд ли будет слушать Надежду Бабкину. То есть это все как бы одно под другое подстраивается. И вот человек, находящийся в гуне умиротворения, в состоянии умиротворения, он, как Кришна говорит, он ест вкусную, сочную пищу, да, какую-то там сладкую, вкусную, сочную,
свежую,
да.
Маслянистую.
Маслянистую, то есть такую добрую, что ли, пищу. Да. Тот, кто находится в состоянии помрачение, ну что, есть горькую, засушенную.
Это раджас?
Нет, помрачение это тамас.
Помрачение это ту, он ест тухлое.
Он тухлое, да.
Не свежее.
Тухлое или в христианстве называется квасное.
Да.
Квасное. Квасное.
Забродившее.
Забродившее, да. Это вот он. Сыр, кстати, к квасному относится.
Кто?
Сыр.
Сыр? Конечно. Сыр, да, конечно.
Но что делать?
Надо принимать свое положение.
Да. Вот.
Как оно есть.
И вот самое интересное, что существует, к чему я все это, что существует и обратная связь. Если вы насильно себя ставите в определенные обстоятельства, то вы и приближаетесь к определенному состоянию. Если вы находитесь в умопомрачении, то вы едите сушеную, там, горькую, протухшую пищу, там, пищу убитых. То есть из состояния помрачения это будет следовать. Но самое интересное, что существует обратная связь. Если вы едите, даже если она вам не нравится, эта вот квасная, там, трупная пища, вы ее начинаете есть, вы начинаете слушать шансон, вы Надежду Бабкину, вы надеваете ватник, и то вы попадаете в состояние умопомрачения. Вот. Это в состоянии возбуждения, Раджас, потому что поклоняется ныне живущим тот, кто в состоянии возбуждения. А духом и ушедшим, то есть умершим, поклоняются в состоянии помрачения. То есть если вы кричите «Сталин наше все» или «Ленин наше все», то вы в каком бы состоянии до этого не были, вы попадаете в состояние помрачения. Вот. И как следствие, если вы начинаете есть маслянистую пищу, пора вашей жизненной активности приходит на утро, потому что сутки тоже делятся на помрачение, возбуждение и умиротворение. Если пора вашей деятельности приходит на утро, то есть состояние умиротворения, вы едите пищу неубиенную, сладкую, сочную, свежую, жизненную, да? Слушаете баджаны, ну, так сказать, слушаете песни, воспевающие, молитвы, воспевающие высшее существо Шри Кришну, Вишну, то вы в каком бы состоянии до этого ни были, вы входите в состояние просветления, в состояние умиротворения, которое является предтечей просветления, то есть чистого умиротворения. Это, так сказать, дорога с соболиным движением. Вы можете, собственно, для этого существуют ашрамы, для этого существуют монастыри, где человек в каком бы состоянии ни жил до этого, путем помещения себя в определенную атмосферу, принятия определенной пищи, следуя определенному распорядку, какое-то время он спит, какое-то время он трудится, какое-то время он молится, он входит в состояние умиротворения. Поэтому в ашрамах люди, как правило, умиротворены, если они, конечно, не делят посты старших преданных, настоятелей и так далее. Ашрам, он призван умиротворять ум. Но умиротворение, оно не является самоцелью. Вот гуна благости, состояние умиротворения, это не цель преданных. Это такая же иллюзия. Состояние благости точно такая же иллюзия, как и все прочие. Просто в этой иллюзии легче осознать себя, то есть выйти из состояния иллюзии. Вот, Вашнав говорит, что надо дальше идти за гуной благости, мир гуны. Это такие технические способы, когда спрашивают, а зачем жить быть в какой-то организации. Вся организация позволяет человеку из гуны страсти прийти в гуну благости, то эта организация несет добро. А если в организации, как бы она себя ни называла, вы начинаете метаться, вы приходите в состояние беспокойства или вообще отупения, то эта организация, конечно, не нужна.
Страха.
Да, любых, то есть, начинаешь быть обуреваем страстями, там, ненавистью, завистью к вышестоящим должностям, то эта организация вредит духовному росту. Организация, она должна служить катализатором духовного роста. А прежде всего, духовный рост – это вывести себя из состояния отупения, состояния страсти, а потом уже и умиротворения. Это, собственно, одна из задач, первичных задач духовного соискателя. И организация должна этому помочь. Если она не помогает, она просто не нужна. Если ты, будучи в состоянии, даже будучи мирянином, в состоянии страсти, в состоянии возбуждения, творчества, приходишь в ашрам учителя, и там целыми днями спишь, что нередко бывает, то тогда эта организация тебе только вредит. Лучше иди в мир, твори, действуй, стяжай, ну, осуществляй карму и твори карму и расплачивайся за свои поступки. То есть прокручивай через это колесо больше поступков, когда, покуда ты не осознаешь бессмысленность этого. Это лучше что-то делать, правильное, неправильное, ошибаться, чем прийти в ашрам и вкушать просад и не просыпаться. Я просто был много раз свидетелем такого. Преданные оставляли свои семьи и предавались Кришне, в ашраме учителя, и потом уже не влезали в келью. Ну, это не Мадхи, а до этого я был в другой организации, там жил я одно время, там моего сообщника по палате, у него под столом, под койкой, там у него засохший просад, там такие мисочки такие уже там копилось. Но он всегда лежал и думал о Кришне, конечно.
Что именно?
Что ты думал?
Как с ним будет делать?
На самом деле он и для меня чуть-чуть. Ну хорошо, нужно вопрос. То есть вот когда человек начинает практиковать, то есть, конечно, у него возникают чисто практически такие как бы вопросы. Ну вот вчера, например, на лекции вы сказали, что совершенно не нужно представлять себе что-то, какой-то образ, который мы сами как люди создаем, то есть как бы вот образ Кришны. Понятно. Ну, вот если, например, можете дать какие-то чисто практические советы, как просто читать вот наши круги. Вот я, например, делаю так, что четыре круга читаю, первый вслух, второй как бы так просто, ну, не про себя, но прошептывая как бы. И иногда стараюсь просто пропевать, вот как бы на одной ноте, может там изменяться что-то. И вот очень, очень трудно, конечно, да, это действительно самое сложное, как бы сосредоточиться на том, что мы делаем. То есть вот иногда, например, сидишь, читаешь, вроде провалился в какую-то яму, и ты не соображаешь, где ты, то есть не чувствуешь своего тела, то есть это вот какой-то, какие-то мгновения происходят. И вдруг потом что-то такое как бы перед глазами такое что-то, как калейдоскоп, вот что-то изменяется, какие-то краски там, не знаю. Или, например, вдруг себя ловишь на мысли, что твои мысли где-то вообще непонятно где. Думаешь вообще непонятно о чем. Вот, как, может быть, есть какие-то советы вообще, как поймать это состояние? То есть это вот состояние, медитация, состояние. Или просто это нужно с этим жить, это просто надо каждый раз делать.
Терпите, это пройдет. Это пройдет,
это пройдет, да? Просто надо терпеливо дальше.
Шары эти, образы.
Да-да, но все пройдет.
Мысли так и уходят, да?
Пройдет, пройдет. В любом случае не следует представлять себе Кришну.
Нет, 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 да. Этого я не делаю.
Его лотосные стопы. Вот. Просто делайте это как служение. В этом заключается мое служение. Молитесь. Это мантра, это молитва, что преданные молят Кришну не забывать. Бхагаватам все преданные, без исключения, которые молятся Господу, который им явился, или они осознали, что перед ними Господь, они заканчивают свою молитву: «Господи, позволь мне никогда Тебя не забывать». Вот. Это в нашем случае не очень актуально, потому что мы его еще не вспоминали. Вот. Но молить о том, чтобы он никогда не оставлял нас в покое, так или иначе напоминал. Молить его о том, чтобы видеть его во всем. Что все, что со мной происходит, хорошее, плохое, это везде ты присутствуешь. И прошу, ты и так во всем присутствуешь, но я лишь прошу, чтобы я это всегда помнил, что ты везде. А уж явишься ты передо мной или не явишься, это, конечно, уже предел моих мечтаний. Я об этом даже мечтать не могу. Но хотя бы позволь мне не забывать, что ты присутствуешь во всей моей жизни. Ты всегда рядом. Во всем ты. Я тебя не вижу, но я хотя бы должен помнить, что ты во всем. Хотя бы понимать, что ты во всем, и не забывать этого.
Еще такой вопрос. То есть как бы вот что очень важно для всех нас, это как бы успокоить свой разум и успокоить свои чувства. Вот это самое сложное. И мы все люди, как бы с нашими ошибками, и как бы мы все слабые, и во время, ну, то есть каждый день мы живем эту нашу жизнь и как бы сталкиваемся с какими-то такими ситуациями, допустим, с другими людьми. И мы как бы... Вот с одной стороны понимаешь, что это все настолько неважно, настолько, ну, иллюзия, что это действительно все как бы как призрак какой-то, правда, в калейдоскопе. Вот на сайте мы видим вот этот рисунок, который там есть, и он в следующее же мгновение он изменится. А с другой стороны, мы знаем, что это не это целый рисунок, а просто там какие-то капельки, вот эти стекляшки разные, там 3 штучки, 5 штучек, и вот они как-то там с собой взаимодействуют. Вот в обычной жизни, с одной стороны, мне уже не хочется никуда идти, правда, вот не хочется в этот мир, видишь, настолько вот эту
тупость. Вас никакие достижения в этом мире не увлекают?
Меньше. Нет, ну как?
Ну,
естественно.
Меньше, конечно, чем раньше.
То, да, конечно. Вот я чувствую это просто,
есть,
что...
Это есть признак духовного роста.
Просто как бы мне уже это не очень важно. Ну и что? Ну вот сделаешь. Ну да, ну делаешь, конечно. Вставляешь себя, как бы там подпинываешь, идешь, делаешь. Но на самом деле это уже не для того, чтобы там как-то выставиться, показать это все. Как бы... Вообще у людей искусство, это, конечно, очень принято. Такой признак самого... болезнь звездная, так сказать.
Темно-вишневая шаль.
Да, 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 да. Болезнь звездная, это раз. Но вообще, в принципе, в любой ситуации, в любой жизненной, как-то не хочется уже. Вот сейчас рождественское время, где в Германии все бегут куда-то, все торопятся покупать подарки. Думаешь, ну насколько это глупо, насколько это вот не нужно. И я просто, ну, как бы вот я удивилась. Я не хочу вообще никуда уходить, выходить. Я очень мало общаюсь сейчас с народом. Просто вот то, что мне нужно это делать, обязательно я делаю, но мне уже ничего не нужно. Как бы вот как...
Хорошо.
С одной стороны...
Восполнять свой долг.
Да, да, да. И мне это, в принципе, я не хочу там как-то про себя сейчас рассказывать, но просто вот когда начинаешь...
Так само получается.
То... Да, да, ну смотри... Да нет, не получается просто... Не, ну как? Естественно, без объекта мы ничего не можем... Без субъекта мы не можем рассказывать про кого-то. Просто какое-то такое ощущение спокойствия внутреннего и...
Это хорошо, когда Штхарм раньше говорил, это хорошо, когда появляется некая апатия.
Да, вот как избежать этой апатии? У меня даже да? Вот, с одной стороны, думаю, что мне хорошо. Вообще скоро вообще ничего не захочется.
Просто как бы страх.
Ну заставьте себя.
Страх отречения уйти.
Да, да, да. Вот вы как-то на каких-то лекциях рассказывали, что очень плохо тоже отдалиться от всего и сказать, что мне ничего не надо.
Я так вам не мог сказать. Наоборот, хорошо.
Нет, вы имеете внутри, в виду, знаете, кого?
Внутри мы должны отдалиться от всего. Да, внутри нам действительно да. Ничего. Это хорошо, когда нам ничего не надо. К этому надо стремиться.
К разочарованию.
Да, внутри да. Ничто меня в этом мире не связывает. Я здесь проходящий пассажир. Но внешне мы должны делать вид, что мы занимаемся, что вот мы исполняем свой долг, нам до всего есть дело. Раз, два, три, елочка гори, рождественские подарки. А внутри нас совершенно должно это беспокоить. Не пускать здесь корни. Как лиана мы должны быть, не пускать корни. Перекати поле. Вроде есть, а вроде и нет. Вот. А важнее это вот это молитвенное состояние во всем видеть Бхагавана, во всем видеть Шри Кришну. Чтобы мир нам виделся не разрозненным, а единым. Единым нечто, за которым стоит Шри Кришна, Господь. Вот как, допустим, мы слушаем, кто-то поет. Мы, значит, у нас есть несколько образов. Это звуковой образ песни. Мы видим, что перед нами кто-то открывает рот. А пахнут его подмышки. Духи.
Духи.
Вот. Что там еще? Песок на зубах от того, что значит он дышит. Вот. Так далее. Вот у нас есть пять образов, но в нашем уме они... На самом деле это все разрозненное. С чего мы вдруг взяли, что звук исходящий... Звук исходит... Звук и образ визуальный исходят от одного. Ну, так сказать, теоретически возможно, что звук от кого-то другого, конечно. А этот просто стоит рот открывает. Теоретически это возможно.
Вот фонограмму так и поют.
Совершенно верно. То есть, вот кто-то поет по фонограмму. На самом деле это два человека. Один где-то поет, а другой стоит рот открывает. Вот. А это, который рядом, пахнет. А все это сливается там в единый образ.
Тогда песок откуда?
Потому что она это махнула руками, и вот этот песок нам... Вот. Или ее этот пыль, которая пудрится.
Это штукатурка.
Штукатурка отвалилась отсюда. Вот. А нам кажется, что это вот все это принадлежит одному образу. Но он действительно принадлежит одному образу. То есть вот эти пять разных ощущений, пять разных образов, они исходят от одного. И это есть правильное понимание. Вот точно так же наш мир, мир, который нас окружает, он наполнен звуками, запахами, вкусами, красками. Но для нас он разрозненный. Мы должны понимать, что все они исходят от Кришны. И запахи, и вкусы, и переливание цветов. Все это все исходит от одного. Так же, как со сцены исходит звук и образ от одного, а также все-все-все вот эти вот исходят от одного. Если мы осознаем, что в нашем сознании существует вот это понимание, что все, что меня окружает, это лишь образы, скрывающие от нас подлинные. Но они все равно от него исходят. Они искаженные, они неправильные, неприятные, полезные. Они все от него исходят. И тогда картина становится целостной. Тогда мы за всем происходящим видим Господа. И тогда молитва к Нему уже повисает не куда-то в пространстве Хари Кришна, а именно к Нему будет. Через вот эту толщу глупых нагромождений образов к Нему. И со временем весь мир этот блекнет. За этим миром, за этими образами, звуками, там, красками сначала проступает слабый-слабый силуэт. Но его не надо себе представлять, как лотосные стопы.
Это понятно.
Кришна, вот я наконец, я закрываю глаза и вижу твои лотосные стопы, твои павлиние перо в твоей голове. Слышу твои флейты. Нет, конечно. Вот. Проступает он в виде идеи. Угу. Вот. Но он начинается с того, что мы мир из разрозненных звуков, образов сколачиваем в нечто единое, которое заслоняет от нас в некую ложь, которая заслоняет от нас истину. И тогда эта ложь превращается тоже в истину, потому что она от него же исходит, она тоже истинная. Она есть отражение истины.
Значит, что мы должны учиться оставить свою критику, то есть, вот, в принципе, давать оценки этому.
Конечно.
То есть белое-черное, там плохое, нет, нехорошее, абсолютно. Там плохое-хорошее.
Кришна так говорит, да, то есть, нет ни друзей, ни врагов, нет ни хорошего, ни плохого. Все есть перетекание иллюзии из одного состояния в другое. Не давать этому... Этот мир, он не этичен, то есть здесь нет хорошего и плохого. Здесь все едино. Оно не хорошее, не плохое, оно едино. Это как калейдоскоп, да? Там раз
проверну
там какой-то образ, но он хороший или плохой? Да какая разница?
Они практически одинаковые. Они
совершенно, абсолютно, они совершенно одинаковые. Эта стекляшка здесь была, теперь она здесь.
Ну,
она
абсолютно... весело смотреть.
Весело, да? Правда весело? Так, может быть, вам нравится эксалют тоже?
Да.
Тогда. Вот это как бы все одно к одному. Если нравится салют, то и шансон будешь слушать. Вот. На самом деле это не хорошо, не плохо, просто что-то там зажигается. Звездочки горят. Даже это грустно на самом деле. Оно взлетело, а ты знаешь, что оно сейчас погаснет. И что на это смотреть?
Это раздражает.
Раздражает, а что тут смотреть? То бух, и вот эти вот звездочки зажглись. Чего в этом хорошего-то?
И мусор везде, вокруг.
Вот эти вибухи, да?
Красиво.
Выбор.
Да, мне кажется, салют можно сравнить вот обычный человек, который не ведет духовную жизнь, вот салют у него это как молодость.
в 15 лет он ждет этот рассвет сил. То есть он ждет этот салют, потом идет молодость, то есть он берет от жизни все, а потом лет 30, когда он идет уже вниз, то есть затухает, он вспоминает этот
салют.
Вот у меня была тогда молодость, это у меня была тогда жизнь. А сейчас я вот старый, но у меня была молодость.
Или все это на самом деле образы такие, вот он живет в этих образах, в этом салюте. Вот мы смотрим на звездочки, там, 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 и они говорят, о, большая медведица, или там скорпион, какой скорпион, просто несколько светящихся точек. Он говорит, о, смотри, скорпион. Вот он дорисовывает на самом деле. Вот так же и мы. Вот это просто, смотрите, это просто многоцветие. Зеленое, красное, темно-красное, все. А мы говорим, подушка. Только придаем смысл вот этому салюту. Там несколько звездочек, а мы говорим, большая медведица. Здесь просто краска, а мы говорим, что-то полезное. Или говорим, жена. А это просто какие-то цвет какое-то переливание. Или ребенок. И мы смысл придаем бессмысленным вещам.
В принципе, все бессмысленно.
Но при этом нужно отправлять свой долг. Говорить, да, моя дорогая. При этом зная, что... Ну, что
получи бриллиантик.
Да, моя дорогая, мы вечное эхо друг друга. Мы никогда не расстанемся.
Только смерть уже заведет.
Можешь положиться на меня. I never let you down. Ну что, на этой веселой ноте, наверное, все сегодня.
Хорошо, может быть, отчаяние. Может, вот это состояние отчаяния, оно может когда-то закончиться, просто надоест, например,
это самое, да, самое печальное. Это так, практически во всех случаях этим заканчивается духовная жизнь.
Надоело притворяться?
Угу. Появляются какие-то образы, у которых мы хотим найти убежище. Уход из духовной жизни – это не когда преданный там, или верующий перестал соблюдать какие-то правила. Это уже следствие. А уход из духовной жизни – это когда он вдруг увидел убежище в одном из образов зримого мира, он увидел убежище. А вот уход от правил или уход из ашрама – это уже следствие того. То есть он еще какой-то, он на убежище нашел, да, в этом мире, там, это может быть деньги, или моя дорогая, или еще что-нибудь такое. А недвижимость. И какое-то время по накатанной он еще может соблюдать правила, какие-то формальности, присущие той или иной религии, той или иной. Тому иному вероучению. Но со временем это все. Он скажет, а зачем это мне надо? У меня есть новое убежище. И он совсем уходит.
А кажется, это пока, по-моему, вот наши учителя пишут, что пока душа не достигла уровня анатха и неврити, для нее это всегда будет происходить.
Да, это соблазн соскочить с дороги, сойти с пути в этом путешествии. Привлечься образами убежища какого-то.
То есть она будет уходить и возвращаться до тех пор, что значит она...
Это утвержденность, это самоутверждение на пути преданности. Когда преданность, когда вера в гуру и вайшнавов становится твоей натурой, когда это для тебя, ну, естественно. когда у тебя плавники вырастают, ты уже ходить не можешь, ты можешь только плавать. Это становится твоей природой, но вновь обретенной природой. Пока у нас есть своя жизнь, а преданные служения – это как дополнение, некое украшательство жизни, то всегда в 100 случаях из 100 мы будем сходить с пути, искать убежище образов зримого мира, образов осязаемого мира. Но когда вера в гуру, в вайшнавов станет для нас, когда мы для нас жизнь станет немыслима без гуру и вайшнавов, вот тогда мы уже не найдем, не будем искать убежище.
Убежище
в материальном мире? Уже без разницы. Материальный мир жить такой просто. Калейдоскоп. Мы на самом деле и не живем в материальном мире. Душа, она всегда в духовном мире. Просто она подключилась к какому-то монитору, и ей кажется, что она в этой игре. С уровня на уровень переходит, пришла уровень такого-то. Вот этих уровней 14. Вот она гуляет туда-сюда по 14. Или трем мирам. Туда-сюда. А это ей все кажется, это все сон. Материальная жизнь, материальный мир – это все сон. Но сон реальный, то есть он настолько реальный, что кажется, что мы им живем. Наши обязанности, узы, родственники, все вот это. Нам кажется, что это все реально. Но мы на самом деле никогда и не попадали в материальный мир. Толком. Нет, мы в него погрузились, но мы... Душа, она не соприкасается с материальным миром. Душа не может даже попасть в материальный мир. Она... Существует такая вещь, как ум. Это прокладка, это посредник между мной, духовным существом, и майей, материей. И вот я на самом деле не вижу материального мира, а я вижу картинки, которые проецируются на этом уме. А ум, он во мне, это мое. Ум – это не откуда-то взялось. То есть я живу в уме. Дух не может с материей соприкасаться. Должен быть псевдодух. Шридхара Махарадж об этом пишет. Абхаса, да, тень некая, тень меня, которая называется ум. Я живу в этом уме, но этот ум и есть мое же отражение. Я сню себя. Сознание сначала опускается до уровня ума, а потом ум уже воспринимает материю. Но сознание не попадает в материальный мир.
Да выключить комп, выйти из этого мы не можем. Все равно.
Нужно просто, преданные советуют, ум привести в состояние равновесия, равновешенности. Тогда ты вернешься в себя, осознаешь себя. То есть наблюдатель увидит себя. В зеркале ума он станет таким прозрачным, таким он успокоится, и можно будет, о, вот себя я увидел.
Тогда уже не спорить, ничего не хочется.
Не спорить, вообще. Ни с кем. Все правы, да?
Все правы, и политики, да, не политики, все.
Говорите, что хотите, все. Как Шридхара Махарадж говорит, let them speak. Кто-то говорит, Шридхара Махарадж, а вот как вы объясните, что вот, или, а вот говорят, что, let them speak, пусть говорят.
А вот у меня вопрос.
А вот как вы объясните, что вот существует поговорка, не существует.
Можно вас спросить?
Да.
Вот на прошлых лекциях мы там такой спор затеяли политический. Вот. И как-то вы упомянули такую вещь, что Шридхара Махарадж, по-моему, сказал, что ему очень симпатично, симпатичные идеи национализма.
Нет, идеи Гитлера.
Идеи Гитлера. Вы можете пояснить, что это?
Вы так сказали?
Да. Он сказал, я. Нет, я не очень благоволю Гитлеру.
Да. Тут, понимаете, у меня муж немец, и как бы, что касается Гитлера, у них это все. У них так это падает все. Как бы, если Гитлер, так они просто очень боятся.
У меня многие друзья они русские, просто... у них все, что касается Путина, у них они,
да, да, да.
Путин наш Бог.
А, ну да.
Так что мне это понятно.
Нет, ну просто вот у немцев наоборот, у них, что касается Гитлера, у них такой страх.
Нужно просто, различать.
Идеи и то, что сделали люди.
Нет, нет, нет. Нужно различать голливудского Гитлера, то есть тот образ, который создали художественные деятели, и конкретного персонажа политического.
Нет, ну а что касается концентрационных лагерей, это, то есть если вот об этом как бы говорить, это у них вообще как бы, ну, понятно, что это...
Нужно, значит, понимать... концентрационный лагерь и тот образ, который создали.
А вы можете пояснить, что имел в виду Шридхар Махарадж?
Ну, Шридхар Махарадж конкретно сказал, что ему нравятся идеи, что женщины не работают, а заботятся о семье.
А, то есть вот конкретные вещи.
Да, первое. Ему нравится, что здоровые люди должны... порождать здоровых, что калеки и больные не должны совокупляться. Да, и это ему нравится, это дико для современного общества, но возьмите, например, Спарту или Афины, когда восьмилетние дети должны были пройти экзамен по физической подготовке, мальчики. Если они не проходили, их просто с крепостной стены сбрасывали на пики.
Да.
Что?
Не
слышу, так мы же не говорим. Ужасный Спарта. Такое время было. Вот. Поэтому дело в том, что Шридхар Махарадж, он современник Гитлера. Гитлер родился в 89-м году, а Шридхар Махарадж в 94-м. То есть они практически современники. Поэтому все события середины 20 века происходили на его глазах. И он имеет право, как современник и как очевидец этих событий, иметь свое мнение. А наше право признавать мнение учителя или не признавать.
Нет, я вообще не...
Нет, я не про вас говорю.
Я хотела вот услышать ваше объяснение.
Он сказал такую вещь, что когда политический налет истории Второй мировой войны и Германии, Третьего рейха, уйдет через какое-то поколение, Гитлера будут оценивать как политическую фигуру, и оценят его наравне с такими личностями, как Александр Македонский, Юлий Цезарь или Наполеон Бонапарт.
Да, они же тоже много натворили всего. Сейчас мы им честь и хвала.
Спасибо. Не совсем Шридхар Махарадж был согласен.
Он сказал такую вещь, но то, что Гитлер сделал с евреями, это отвратительно. Но он не сказал, что именно. Что именно отвратительно. А на мой взгляд, что именно отвратительно, это то, что, по сути, евреи построили такое государство, как Пруссия. А Пруссия подчинила себе германские княжества. То есть у Фридриха II на госслужбе он был очень открытым, очень либеральным по нынешним понятиям государем.
Прусский король.
Прусский король Фридрих Великий. Это 18 век, середина и конец 18 века.
1750?
Да, воевал.
Это не тот Фридрих, который был хромой? Нет?
И, по-моему, его отец. Нет, может быть, он был хромой. Он вообще был музыкант.
А это который на флейте играл?
Который играл на флейте. Он не был хромым, но...
Нет, это его, значит, отец.
Это его отец, Фридрих I. Вот. И он сказал, что мне абсолютно все равно, какого вы вероисповедания, какие у вас взгляды, революционные или какие, мне абсолютно все равно, если вы служите государству, добро пожаловать в мое государство, все у меня равны. И евреи, которые подвергались гонениям в те времена, а, например, в российском государстве, в Российской империи, еврей, иудей, человек иудейского вероисповедания не мог даже находиться. Они были выдворены, начиная с Петра Первого.
Закон такой был.
А если ты переходил в иудейское вероисповедание, то ты подлежал повешению, пыткой и повешению. И были случаи, даже при Елизавете, вот, такой, и при Анне Иоанновне, такое произошло. Ну вот. И евреи, которые подвергались гонению во всей Европе, они потекли в Пруссию. И все приближенные, весь генералитет, многие, вернее, генералитет при Фридрихе II были евреи. Они создали государство, которое стало самым мощным в то время. То есть они пол Пруссии отхватили, пол Австрии, разделили Польшу, подчинили все германские княжества, в том числе и часть Франции. Вот. А Германия, то есть, а Третий Рейх, который преклонялся, собственно, перед Фридрихом Гитлером, Фридриха II считал своим кумиром, да, ну, собственно, основателем Германии.
А фон Мольтке под чем?
Он был начальником штаба, ну, как бы министром обороны у канцлера Бисмарка.
Это
конец 19-го, это уже спустя 100 лет. Вот. И вот отвратительно по отношению к евреям то, что они были ущемлены Гитлером в правах, конечно, никаких там концлагерей, если такого, ну, вернее, вот этих вот лагерей смерти, конечно, этого не было, это все сказки, но в правах они были реально ущемлены, начиная с 35-го года выходит целый пакет законов, ущемляющих евреев в правах. И это было отвратительно, то есть потомки тех, кто создали Пруссию, то есть Германию, оказались ущемлены в правах. Вот. Ну, собственно, еще что Шридхара Махарадж говорил, он какие-то перечислял, что ему нравится.
Еще, наверное, про банки.
Банки, да. Вот он ему нравился, что банки, Центробанк стал государственным. А вот еще ему говорил, что ему нравится социальная политика. То есть Гитлер, он отменил выплаты по безработице, пособие по безработице. Он сказал, что... Он сказал, что просто так мы никому платить не будем, а мы будем создавать искусственно рабочие места, например, строить дороги и здания, а вот за это мы уже будем платить. Пусть они даже не нужны, пусть они будут законсервированы, пусть по этим дорогам проедет один автомобиль в день, но просто так мы деньги давать никому не будем.
Класс.
Да, по-моему, это разумно, да, чем плодить иждивенцев, которые... Вот, и поэтому им как были недовольны, конечно.
Еще банки не имели права под проценты деньги давать.
Серьезно?
Не
имели права.
Это я не слышал.
Сколько даешь, столько тебе и должны вернуть.
Ну, это не очень умно, то есть надо варьировать.
А вот эта идея арийского...
Дело в том, что Гитлер, он не... Он как раз не придерживался... То есть он, по крайней мере, публично не высказывал этой идеологии.
Какой?
Вот этого превосходства.
Арийского?
Это был такой Розенберг, это Гиммлер... из его окружения, идеологи именно арийской вот этой идеологии. А вот сам он как бы дистанцировался. Я уверен, что он придерживался этого, но как политик он публично никогда не высказывался. Вот.
Но все равно его же подчиненные это продвигают.
Да,
понятно,
да.
Что на него ложится это же самое.
Конечно, да. Но когда мы говорим о преступлениях, мы должны говорить о конкретных поступках. Вот. А поступки его не были преступными. Вернее, они были преступными, но должен немецкий народ судить. Когда было очевидно уже в 1944 году, что Германия проигрывает, она должна была сдаться. То есть он повинен в гибели немцев из-за того, что он воевал до последнего.